Параграф 6. Взаимоотношения властей церковной и государственной. Христианская церковь принесла на Русь новую идею о религиозном учреждении, совершенно отдельном от государства. Между тем, как до этого здесь царило патриархальное сознание неразделимости всего национального и религиозного или смешения религии с политикой. Причем родоначальники и князья считались в то же время и представителями народа пред богами. Уже по одному этому следовало ожидать на русской почве в той или иной мере слияния власти церковной и государственной, как отражение старых языческих понятий. Но для такого слияния двух областей существовали и другие, более близкие и конкретные основания. Сюда относится слабое развитие на Руси государственных понятий, причем светская власть не сознавала ясно границ своей компетенции и поступалась в пользу церкви некоторыми своими правами, руководясь лишь экономическими соображениями. В данном случае играло роль смешение частного права с публичным, дозволявшее правительству передавать в руки церкви некоторые отрасли своей деятельности, на тех же основаниях, как оно дарило ей предметы частной собственности – земли, села, озера. Будь русская церковь преемницей западноцерковных традиций, она могла бы в таком государстве захватить в свое обладание немало политических прав. Но этого не случилось, потому что ей чужда была подобная тенденция. Хотя в Византийской империи епископы, помимо участия в светском суде, привыкли еще к очень важной государственной привилегии – быть в подведомых им округах как бы высшими, поставленными от императора, контролерами над всеми действиями местной администрации и суда, уполномоченными противодействовать всяким несправедливостям и обидам. Русская действительность не представляла благоприятных условий для применения этой привилегии, потому что у нас везде, где был епископ, там был и сам князь или его наместник, посадник, чем наблюдательная роль епископа упразднялась сама собой. Однако по обстоятельствам времени русская церковная иерархия приобрела обычное право участия и вес во внутренней политике русского государства. Домонгольский период в политическом отношении был периодом удельной жизни с ее непрерывными междоусобными войнами, правонарушениями и вероломством. Русская иерархия, стяжавшая в народе авторитет высшей нравственной силы, не могла остаться совершенно в стороне от перипетий бурной политической жизни. Именно как влиятельная сила – духовенство прежде всего обращало на себя внимание самих борющихся заинтересованных сторон. Среди быстрых смен князей на Великом княжении или на каком-либо из столов удельных, тот князь чувствовал себя в более твердом положении, права которого брали под свою защиту представители церкви, и наоборот. Поэтому князья-политики всячески старались ладить с местным духовенством, особенно если дело их, как во многих случаях, было нечисто. Так, например, в 1075 году Святослав Ярославич Черниговский выжил из Киева своего несчастного брата Изяслава и сел на великокняжеском столе. Хотя с политической точки зрения этот поступок был вполне естественным, но с христианской это было преступление. Поэтому, несмотря на расположение Святослава к духовенству, он всегда мог опасаться, что из среды последнего раздастся соблазнительный голос обличения его нехристианскому поступку. В предупреждении подобной неприятности предусмотрительный князь тотчас же по занятии Киева принялся за дела благочестия. Он является на торжество закладки Великой Печерской церкви, сам полагает начало копанию рва, оставляет богатый денежный дар и затем жертвует Печерскому монастырю свое собственное село. Такая политика покорила ему сердца всей монастырской братии. Но неподкупный игумен Феодосий, невзирая ни на что, один выступил обличителем князя. И устно, и письменно Феодосий укорял его за нарушение братолюбия и справедливости в отношении к Изяславу. Считая последнего законным великим князем, игумен запретил поминать в своей церкви Святослава. Конфликт обострился до последней степени. Ждали гонения на преподобного Феодосия, и сам он готовился к ссылке. Но, несмотря на такой явный политический бунт печерского игумена, Святослав счел благоразумным ограничиться одной угрозой ссылки. На деле же достиг нужных ему результатов политикой уступок. Смиренно принимал Феодосия с великой честью, объяснялся с ним, слагая всю вину на брата, и тем успокоил строптивого печерского подвижника. Феодосий решил, наконец, по настоянию братьев поминать Святослава в церкви, хотя и после имени Изяслава. Но при свиданиях с великим князем не переставал уговаривать его примириться с братом. Втянутая таким образом в круговорот внутренней политики русская иерархия могла избрать два пути деятельности. Путь партийных пристрастий и соединенных с ними дипломатических интриг или путь возвышенного истинно-христианского нейтралитета. Летопись в пределах изучаемого периода сохранила нам только два случая недостойного поведения иерархов в политике. Из этих двух случаев лишь в одном епископ является сознательно вероломным политиком. В 1165 году умер черниговский князь Святослав Ольгович. По принятому порядку ему должен был наследовать старший сын старшего брата. Таким был новгородский князь Святослав Всеволодович. Но все партии сошлись на нежелании иметь его у себя князем, а призвать сына умершего князя Олега Святославича, сидевшего в Курске. К нему и было отправлено пригласительное посольство от лица вдовы княгини, бояр и епископа. А так как по обычаю того мятежного времени из претендентов тот мог захватить княжеский стол, кто скорее на него пришел, то было в интересах задуманного плана сохранить до времени в секрете факт смерти черниговского князя от Святослава Всеволодовича Новгородского. На этот предмет и дана была всеми избирателями клятва, и в первую голову самим епископом Антонием. Но он, вопреки крестному целованию, завел тайные сношения со Святославом Всеволодовичем Новгородским и приглашал его спешить в Чернигов. Летописец описывает этот случай довольно саркастически. «И целоваша святаго спаса на том, яко не послатися к Всеволодичу Новгороду. Первая целова пискуп Антон святаго спаса, и потом дружина целоваша. И рече Георгий Тысяцкий, нам было нелепо дать епископу целовать и святаго спаса, за неже святитель есть, а намся он не блазните, за неже князи своя любил. И рече епископ, того деля извещаюся пред вами, да Бог ми будет, и того рожче, яко не послать миг Всеволодичу неким же образом, не извета положите. Паче же, сынови, вам молвлю, да не погибнете душою и будете предатели, яко Иуда. Се же молвиши им, лезь тая в себе, бяше бо родом гречин». Олег Курский явился в Чернигов раньше Святослава Новгородского. Но Святослав, в конце концов, добился от него путем переговоров уступки черниговского стола. Хотя позднее такой оборот дела породил новую смуту, но все-таки коварная политика Антония достигла своей цели. Он имел удовольствие сойтись в Чернигове с князем, до некоторой степени обязанным ему своим положением. Чтобы по справедливости уменьшить слишком темные краски, наложенные на портрет епископа Антония, надо специально принять во внимание сложную и страстную атмосферу момента в церковной политике. Иерархи были в разделении из-за Климента Смолятича. Антоний, как грек, естественно ревновал о правах и интересах своего вселенского патриарха. Как друг гонимых греков, он великодушно и братски давал у себя приют и убежище и не принятому Андреем Боголюбским, епископу Льву Ростовскому и самому несчастному митрополиту Константину, так трагически умершему в гостях у Антонии. В это время, 1164 год, за год до своей смерти, 1165, черниговский князь Святослав Ольгович сговорился с Ростиславом Киевским снова проводить на митрополию Клима Смолятича. Это и взорвало Антония, и соблазнило его путем коварства отомстить русской национальной партии. Если ему изменил в последнее время Святослав Олегович, то казался еще щитом греческого принципа новгородский князь Святослав Всеволодович, бывший под влиянием авторитета архиепископа Нифонта. В другом случае какой-то подозрительный маневр епископа остается не совсем ясным. Дело было в 1187 году. Рязанские князья Глебовичи, притиснутые сильным соседом Всеволодом III Суздальским, для заключения мира обратились за третейским посредничеством к черниговским князьям и духовенству, тем более что их земля входила в состав Черниговской епархии. Из Чернигова рязанские послы вместе с епископом Порфирием, неизвестным по национальности, пришли во Владимир. Всеволод склонился к миру и отправил своих бояр вместе с черниговскими послами в Рязань для окончательных переговоров. Но там епископ Порфирий вступил с рязанскими князьями в какие-то переговоры, тайно от других послов, и затем, опасаясь гнева суздальского князя, поспешно убежал к себе в Чернигов. Он поступил в этом случае, по словам летописи, не яко святительск, но яко переветник и ложь. Однако поступок Порфирия, вероятно, не так темен, как представляет его северный летописец, пристрастный к своему князю. Мирные условия, предложенные Всеволодом рязанским князьям, должны были быть нелегкие. И естественно, что епископ агитировал против этих условий, так как интересы рязанских князей были связаны с интересами его епархии. Но если в приведенных редких случаях представители церковной власти увлекались на кривые пути политики, то справедливость требует засвидетельствовать, что в многочисленной серии других случаев русские иерархи вели себя с примерным достоинством, как представители христианской правды и мира. Их миролюбивому посредству обязаны предотвращением десятки жестоких княжеских ссор и кровавых столкновений. Не будем приводить множество примеров, сошлемся лишь на самые выразительные. Митрополиты-греки не уступали здесь один другому в доблестном служении христианской идеи мира. Чуждые местных партийных пристрастий, они стояли за интересы всей земли русской и тем вполне оправдали пред русским народом свое иностранное происхождение. Митрополит Николай уговаривал Владимира Мономаха прекратить возникшие усобицы в 1097 году такими словами. «Молимся, княже, тебе и братам твоима, не мозите погубите русские земли, ащебо взмете рать межу собою, погани им утрадовайтеся, и возьмут землю нашу, и же беше стяжали отцы ваши и деды ваши трудом великим и храбрством». А митрополит Никифор II миротворческую деятельность русских иерархов считает специальной задачей их пасторского призвания. «Княже», — говорит он в 1195 году киевскому Рюрику Ростиславовичу, «мы есмы поставлены в русской земле от Бога востягивать вас от кровопролития». Миссию мира епископы выполняли не тем только, что давали перевес правой стороне, а становились на высшую точку зрения, старались и правых склонить к миру путем уступчивости и самоотвержения. Так переяславский епископ Ефимий в 1149 году со слезами увещевал Изяслава Мстиславича Киевского уступить крайней притязательности Юрия Долгорукова, говоря: «Княже, смирися со стрыем своим, много спасения примешь от Бога, и землю свою избавиши от великие беды». Для пресечения зла раздоров иерархи пускали в ход все меры пастырского воздействия. Не говоря уже о том, что все мирные договоры они скрепляли своим свидетельством и давали целовать крест примиренным сторонам. Они прибегали иногда и к мерам экстраординарным. Предупреждали разрыв союзников произнесением проклятия на возможных зачинщиков разрыва, как это сделал черниговский епископ Ануфрий по отношению к союзу князей северских. Или наоборот, разрешали от клятвы преступления тех, кто считал себя обязанным поднять оружие по крестному целованию. Так, когда в 1127 году великий князь Мстислав Владимирович считал нужным на этом основании помочь Ярославу Святославичу добыть черниговский стол от Всеволода Ольговича, то за отсутствие митрополита киевское духовенство взяло мужественный почин на себя. Всеми чтимый андреевский игумен Григорий выступил первым. «Намя буди грех», — говорил он Мстиславу, — «аще приступишь хрестное целование, то лже дозволительней, неже прольяти кровь христианскую». Для большего впечатления он собрал затем весь Иерейский собор, который также внушал Мстиславу. «Наны буди он грех, створи мир». И при всем нежелании князь покорился их воле. Новгородские епископы аналогичную роль примирителей играли в своей республике во время раздоров между посадником и народом или вечевыми партиями. Кроме того, брали под свою защиту преследуемых, так что епископль-двор был там священным местом убежища. Миротворческая деятельность русской иерархии и соединенные с ней посреднические и представительские обязанности, принимавшиеся ею сначала по собственной инициативе, очень скоро создали для иерархии специальное положение в сфере государственной жизни, именно положение посланников. Духовные лица стали у князей самыми обычными послами, как во внутренних междукняжеских сношениях, так и во всяких других случаях. Страницы летописей переполнены множеством указаний на эту роль епископов и священников. Вот для примера указатель политической деятельности в форме посольств одного только новгородского епископа Нифонта. В 1134 году он призывал в Новгород для успокоения тамошних волнений митрополита Михаила. В 1135 году ходил в Киев мирить киевлян с черниговцами. В 1141 году ходил в Киев с лепшими людьми за новгородским князем. В 1147 году ходил к Юрию Долгорукому, мира деля. В 1154 году ходил к тому же Юрию просить в новгородские князья его сына. Кроме многочисленных примеров посольств епископов и священников по гражданским и политическим делам, можно указать и на некоторые выражения документов, откуда видно, что такое явление, особенно что касается священников, считалось даже за общее правило. В договоре смоленского князя с немцами 1229 года читаем: «Аще послове пригодится пакость или попове, во всякой обиде за два человека платите дань». Или в договоре новгородцев с немцами около 1195 года: «Оже убьют таль, то есть заложника, или поп новгородские, или немецкие на Вегороде, то 20 гривен серебра за голову». Если на Западе и Византии в состав посольств обычно входили и лица духовного звания, то у нас они составляли центр и голову самих посольств. Светская посольская деятельность священников, надо думать, основывалась, кроме общей указанной причины, на том же, на чем держалось значение дьяков и дьячков. Последние, помимо своего служения в церкви, благодаря искусству чтения и письма, сразу же сделались нужными людьми в гражданском общежитии, будучи предшественниками тех канцелярских секретарей, которые впоследствии унаследовали их имя – дьяки. Так было и на Западе. В Англии канцелярские чиновники и до сих пор называются клерками, то есть клириками, дьяками. Священники выступали в роли дельцов при князьях благодаря своей грамотности и сравнительной образованности. Само собой разумеется, что честь эта выпала на долю священников столичных, которые и заняли аристократическое положение в контраст со смиренными сельскими пастырями. Вначале священников приблизил к княжескому двору сам святой Владимир. По словам монаха Иакова, он нередко устраивал у себя пиры, первую трапезу на которых ставил митрополиту с епископами, священниками и монахами. О подобных сотрапезываниях священников с князьями встречаем и впоследствии случайные упоминания. Ипатьевская летопись при рассказе о внезапном нападении врагов на Белгород в 1150 году замечает, что в то время князь Белгородский пировал у себя во дворце с боярами и белгородскими попами. Галичский князь Владимир Ярославович, по сообщению той же летописи, отнял у попа жену, и она стала его женой-княгиней. Голубинский по этому поводу делает догадку, что попадья могла понравиться князю на одном из его перов. Вращаясь в придворных сферах, священники, помимо посланнических полномочий, вероятно, приобретали в качестве дельцов-секретарей и вообще некоторое значение в гражданских делах. По крайней мере, несколько позднее в Галицком княжестве священники заняли даже официальный пост печатников или канцлеров при князе. Благодаря участию в гражданских делах путем мирного посредничества, посланничества и частных пастырских советов, епископы к концу киевского периода постепенно заняли определенное и постоянное положение сотрудников князей в их государственной деятельности. На упомянутом договоре смоленского князя с немцами 1229 года находится печать епископа. Епископский наместник Лаврентий присутствует на княжеском совете наравне с таможником и другими боярами по поводу возобновления смоленской торговой правды в 1284 году. Вместе с владычным наместником на том же совещании заседает и священник Андрей. Из письма рижского епископа, писанного тогда смоленскому князю, видно, что рижанам было известно важное значение епископа в Смоленске, и они считали его наравне с князем и боярами представителем земли. «Благословение от митрополита Рижского», читаем в тексте письма, «своему любезному сыну, князю великому Феодору и его детям, и владыке, и наместнику, и всем боярам». В Галицко-Волынском княжестве в это время епископы стали уже постоянными членами Верховного княжеского совета. Таким образом, юное русское государство – во многих случаях охотно допускала к участию в своих делах представителей церковной власти, не злоупотреблявших его доверием, и до некоторой степени даже прямо вовлекала церковную власть в эти дела, не будучи в силах самолично справиться с ними. Это особенно касается сферы законодательства. Еще князь Владимир Святой, по свидетельству летописи, совещался с епископами по вопросу о мероприятии против разбойников, потому что хотел быть согласным с духом новой религии и ее законами. Что это был не единичный случай, о том говорит митрополит Иларион в похвале князю Владимиру. «Ты, часто собираясь с новыми отцами нашими епископами, с великим смирением советовался с ними, как уставить закон христианский среди людей, недавно познавших Господа». Точно так же и после святого Владимира русские князья, найдя в принесенном на Русь накануне богатый источник юридических идей, пригодных не только для церковных установлений, но и для гражданского правопорядка, или молчаливо, или открыто поручали церкви задачу переработки и применения к условиям русской жизни византийских узаконений. Князья считали в этом деле церковную власть более компетентной. Так, например, новгородский князь Всеволод Мстиславич считал даже неудобным для своей христианской совести решать такие дела, указания для которых имеются в Номоканоне. Для князя Всеволода уже само собой кажется более приличным предоставить выработку норм для решения таких дел власти церковной, ближе знакомой с духом и тонкостями Византийского кодекса. В конце грамоты, данной Всеволодом Новгородской Софии, князь упоминает о случаях тяжбы из-за наследства между первой женой с ее детьми с одной стороны и третьей и четвертой женам с их детьми с другой, и приходит к заключению, что решать эти дела по Номоканону всего приличнее епископу. «А то и все при казах епископа управлявайте, смотря в Номоканон, а мы с своей души сводим». Обратное отношение власти государственной к власти церковной также характеризуется весьма значительной долей влияния первой на вторую. О влиянии князей и народа на избрание епископов нам уже приходилось говорить раньше. Точно так же, не справляясь с канонами, князья часто расправлялись с епископами уже поставленными. Имеется несколько примеров, когда нежелательных им архиереев князья прогоняли с кафедры, не дожидаясь церковного суда или даже вопреки последнему. Так в 1156 году Андрей Боголюбский удалил с ростовской кафедры епископа Нестора и представил его на суд киевскому митрополиту Константину. Хотя Киевский собор против ожидания Андрея оправдал Нестора, но князь все-таки не возвратил епископу его место, а поставил в Ростов Леона или Льва. Но не посчастливилось и этому избраннику князя. Князь Андрей по разным поводам дважды прогонял его с кафедры без всякого церковного суда. В 1168 году таким же образом поступил со своим епископом Антонием черниговский князь Святослав. Епископ не угодил ему тем, что держался строгих взглядов на пост в среду и пяток, когда они случаются в господские праздники. Замечательно отношение летописца к этому факту. Он не только не видит в нем ничего ненормального, но даже обращается с нотацией к потерпевшему епископу. «Да внимаем мы себе, кожда нас, и не противимся Божью закону». В Радзивилловском списке Лаврентьевской летописи по 1214 год сообщается, что в борьбе двух князей-братьев Юрия Всеволодовича Владимирского и Константина Всеволодовича Ростовского. Епископ Ростовский Иоанн, естественно, был на стороне своего ростовского князя, а победителем оказался князь Владимирский. И вот «Владимирцы с князем Гюрием изгнаши Иоанна из епископства, за не неправо творяши». Не на их стороне стало быть неправо. Замечателен также случай суда над епископом ростовским Кириллом, произведенного в 1229 году собранием князей без всякого участия в том церковной власти. Епископ Кирилл оставил кафедру по болезни. Он был «богат зело кунами и селы и всем товаром и книгами, и просто рещи так бе богат всем, яко не един епископ быв в Суздальской области». Князья повели против Кирилла некую тяжу, то есть, вероятно, обвинили его в приобретении имуществ незаконным путем и произнесли судебный приговор, которым епископ лишался всего своего богатства. Насколько бесцеремонно обращались с владыками в республиканском Новгороде, видно из нескольких примеров. В 1210 году из Торжка пришел на свою отчину князь Мстислав Мстиславович по прозванию Удалой. Здесь, на владычном месте, он застал епископа Митрофана, ставленника князей Суздальских. При смене всего правительственного аппарата, как теперь бывает в парламентских демократиях, Митрофану без всяких вин и церковного суда приказано было удалиться за пределы города. Летописец, видимо, не одобрявший этого канонического произвола, замечает: «Злодей, то есть дьявол, исперва, не хотя добра, зависть вложи людям». Удельно-партийная борьба уже заранее подготовила Митрофану замену в лице бывшего боярина Добрыни Ядрейковича, который вовремя вернулся из Царьграда, добыв там священный сан, и превратился в епископа с именем Антония. Новгородский летописец заявляет, что волею Божией этого Антония, бывшего Добрыню, возлюби князь Мстислав и все новгородцы. Но когда вообще удачливый в войнах Мстислав в 1218 году ушел княжить на юге в Галич, то и любовь ветреной демократии не защитила Антония от выступившей на сцену другой партии, которая попросила Антония просто уйти по добру по здорову. «Пойди, где ти люба». Антоний уехал в Галичину и занял кафедру в Перемышле под охраной Еруна, тысяцкого князя Мстислава. А когда захватили Перемышль в 1225 году венгры, Антонию пришлось отступить в свой родной Новгород. По летописи новгородцы ради быша своему владыце. В Новгороде после смерти в 1223 году Митрофана епископом избран был монах Хутынского монастыря Арсений. Последнего новгородцы в 1225 году опять загнали в его Хутынский монастырь, водворив на его место своего излюбленного Антония Добрыню. Антоний пробыл на кафедре около 3 лет, 1225-28 годы. Его вновь сжил с места Арсений, который за это уплатил значительную мзду князю Ярославу Всеволодовичу. Антоний якобы по своей воле водворен был в Хутыни. Действительно, у него начались приступы паралича, онемения языка. Однако в том же 1228 году волнующаяся низовая демократия, простая чать, восстав против Ярослава Всеволодовича, обрушилась и на его ставленника Арсения. В Новгороде стояло затяжное ненастье все лето и осень. Погромная, направленная демагогами толпа, кричала: «Это из-за Арсения у нас такая непогодь». Арсения выгнали из его палат в Шию, он едва спасся в алтаре Святой Софии. Вытащили из Хутынского монастыря снова Антония, параличного и немого, и в третий раз поставили его правящим владыкой, а для действительного ведения дел посадили рядом с владыкой двух светских дельцов – Якуна Моисеича и Никифора Щитника. Влияние гражданской власти на церковную доходило таким образом до весьма широких размеров и выражалось преимущественно в самовластном отношении к епископам, а давление на епископов могло вести к чему угодно. В некоторых других случаях князья также подчас становились к явлениям церковной жизни в положении властных хозяев своей русской церкви. Так, например, вторичное перенесение мощей святых Бориса и Глеба из одной церкви в другую не иначе могло состояться, как только с дозволения великого князя. Святополк не допускал этого перенесения, и оно произошло уже при его преемнике Владимире Мономахе. Даже в таком деликатном деле, как причтение новоявленных угодников к лику святых, сказывается со всей силой воля князя. Имя преподобного Феодосия Печерского было вписано в литийный синодик наряду с другими святыми после того, как великий князь Святополк в 1108 году по просьбе печерского игумена Феоктиста повелел митрополиту и епископам вписать это имя.